Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я, моя сегодняшняя гостья Арина Шарапова. Наушники можно не надевать.
Да, не да. Обязательно, хорошо.
Не, по телефону спасибо. Сегодня общаться, наверное, не будем. Вопросы можно задавать на пейджер и так далее.
Хорошо,
и тому слушаю. Подобное.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рада видеть Сергея. Очень давно не виделись.
Как живете, поживаете? Я, можно сказать, воспользуюсь служебным положением, попросил тут позвать в эфир.
А спасибо
огромное. Чтобы узнать, а то где-то что-то не пересекаемся. Как.
Да, это правда.
На экранах на Первом канале, но и то меньше.
Да,
это... Последняя, кроме утра, это же была там Крымская эпопея.
Большая, О, да.
Остров Крым, да, в начале был... этого года.
Да, да. Так...
Ну, рассказывайте, Арина Яновна.
Спасибо.
У вас же собственный интерес вместе там то ли домик, то ли просто родные места там где-то.
В Крыму?
Да, в Крыму.
Да, да, у меня там дача уже много лет. Лет так около 15. И живем мы там, радуемся и поживаем. И там хорошо. Крым – это всегда замечательно.
Крым наш,
тепло,
да?
Уютно, няшня. Это такой пароль такой, знаете, няш-няш, проходи. Да, это наш, я этому, как вы понимаете, рада.
Что там случилось в этом году? Произошло? Что люди говорят и что ощущают вокруг?
Ну вот смотрите, я позвонила 2 дня назад своим близким друзьям спросить, что же там с ураганом, но ураган действительно был чудовищный, вот если говорить из того, что произошло, так, с точки зрения природы. Вот это катастрофическая какая-то была история, потому что мне рассказали, что вот у нас там на участке летали железные стулья, огромный диван тяжелый был сдвинут вот этим самым ветром, ну, в общем, какая-то такая страшная история, и даже летали, люди летали, понимаете, то есть настолько тяжело было идти по земле, что ветер способствовал исключительно полетам. Какая-то неприятная история, конечно. Но, опять же, вот 2-3 дня прошло, восстановлено все, и электричество работает, вода есть, то есть люди уже потихонечку забывают об этом кошмаре. Действительно, восстанавливается все очень быстро, меняется на глазах. Спокойно очень, хорошо как-то. Нравится там.
Политические нравится. Бури тоже не коснулись, пока никто больше не претендует.
Да какая-то тишина. Вы имеете в виду, кто может еще претендовать? Вы какие страны сейчас имеете в виду, Сережа?
Я думаю, как его назвать, да. Предыдущий владелец Крыма, или как сказать. Все-таки часть другого государства был Крым-то.
Ну, а до этого еще другого. Знаете, он такой, знаете, переходящий такой флаг, да. Крым такая несчастная страна, конечно. Жалко его. Очень жалко. Но я могу сказать так. Вот так как свидетель я, в общем, всех событий, которые происходили в последнее время, он уничтожался просто на глазах, конечно. И Украина вообще не вкладывалась в Крым. Это было, конечно, чудовищно. Едешь и думаешь, ну все, мы больше не останемся здесь. То есть я была уверена, что мы уедем из Крыма где-то, наверное, ну еще там 1,5 года назад, год назад. Хотя там все, там наши друзья, там наша любимая жизнь, но та обстановка, которая там была, она была чудовищная просто. Когда пришла Россия, мы мечтали, кстати говоря, о том, чтобы пришла Россия, довольно часто встречаясь вечерами с нашими друзьями, там очень большая московская тусовка, мы как-то говорили, ну вот представляете, была бы здесь Россия, уже какие-нибудь бутики бы тут были, уже была бы чистота, и вообще все было бы иначе. Но нас, наверное, где-то наверху услышали. И такое произошло.
И когда бутики появятся?
Да я думаю, знаешь, Сереж, ну мы на «ты», да? Все-таки давай по-старому. Спасибо
хорошо,
огромное.
Хорошо.
Я думаю, что такое произойдет 3-4 года. Вы знаешь, интересно, я была в Сочи. Чего не говорят про Сочи? Как не говорят про Сочи? Ну, на мой взгляд, это такое новое экономическое чудо. Я не была в Сочи во время Олимпиады.
Денег там, в общем, вбухали.
Такое, знаешь, денег, оно все стоит. Оно такая жизнь у денег. Быть используемыми.
Непонятно, как отбивать будут через загородные зоны или как.
Это
неизвестно.
Я не думаю, что нам стоит.
Чудо-то можно построить, в общем, не вопрос. Вопрос в том, как купить это чудо.
Оно будет окупаться, я вас уверяю. Сейчас люди так, в общем, еще у нас так, знаете, пиарит иногда не в ту сторону, да, вместо того, чтобы говорить, приезжайте, это радостно. Вот мы слушаем минорные настроения. У людей они сразу как-то, люди как-то их перехватывают. То есть я вообще думаю, что тема пиара в нашей стране, к сожалению, не на самом высоком уровне, такого позитивного, нормального, человеческого, как это делается в других странах. Но мы же потихонечку, потихонечку. Нам всего лишь 25 лет, а столько всего сделано. Я, знаешь, вот меня трудно сбить с моей позиции. Я в этом смысле человек такой позитивно мыслящий.
Ну, я помню, что такая имперская девушка, в общем, всегда была.
Имперская девушка была всегда, да, это правда. Это правда. И я этим горжусь, между прочим. Вот, бейте меня ногами. Жду. Да.
Сейчас начнут, сейчас сообщения начнут приходить, пока не буду даже смотреть на то, даже очки не буду надевать. Поэтому
а мне понравилась имперская. Это практически Екатерина Вторая. Сижу вот тут, как Екатерина Вторая.
Да, представилась.
Да, представляешь.
В образе.
Да, да, да. Да, ну, правда, много нас времени отделяет, да и жизнь другая.
Вот смотри, политические программы на телевидении, а ты же вела целую кучу. Ты не ведешь уже, ну, страшно сказать, больше 10 лет, наверное, за несколькими исключениями. А тут в 12-м или в 11-12-м, да, вроде села. Посадили или сама села?
А
вести
куда?
Тогда надоело, а вот предвыборные эти программы.
Я сама попросилась. И
а
мне
что,
интересно.
Так говорил, не буду, не буду. Я помню, еще в 2008 году встречались.
Да,
мне
я...
все надоело, да. Я исключительно вот...
Надоело, конечно. Я думала... Части. А ты знаешь, я решила попробовать. Думаю, дай тряхну стариной, и тем более такая была возможность. Да, попробую. Попробовала, ну, интересно. Но все равно, ты знаешь, как-то развлекательное ТВ... Как-то мне, наверное, больше нравится, что ли. Ну, ну что говорить, конечно, иные новости, иная страна, иное все по-другому. А, как известно, два раза в одну воду не войдешь. Поэтому, как мне кажется, ну, будет такая возможность. Ну, бог его знает, может быть, я и поучаствую в какой-то программе политической. Но с той позиции, которая у меня, конечно, существует, такой твердо стоящей на ногах уже. Но пока как-то телевидение, оно вот живет раз в неделю на добром утре. И я чувствую себя комфортно пока. Пока, пока.
А качество вот этих общественно-политических программ устраивает? Ну, не исключая информационные и всякие прочие. Достаточно тебе информации? Все там?
Ты знаешь, я тебе так скажу. О телевидении конкретно я сейчас не готова говорить, достаточно ли мне с телевидения программ. Мне никогда не хватает информации. А информацию я вообще получаю из сразу, наверное, так, как и ты, там из 5-6-7-10 источников. Поэтому, посмотрев программу «Время» и посмотрев там какие-то новости в интернете, и посмотрев там еще какие-то иностранные новости обязательно, я составляю свою собственную картину. С которой я живу. Это уже такая болезнь уже профессиональная.
Вот. И куда потом это девается? На мужа выливается?
А мы с ним уже. Очень много, конечно, разговариваем. Да,
а
да. Иногда
числе,
есть уже
да.
С того, что да, иногда у нас утро начинается с того, что идет какая-то политическая, да, дискуссия. Потому что, например, он что-то узнал в ночь, когда я уснула. Этой информации он делится. Ну, мы больные в этом смысле люди. Да я думаю, все так.
По поводу дочек, кстати, в ночь узнал. Я вспомнил историю про то, как 23 часа Арина Яновна начинает зевать. Все говорят, да, спокойной ночи, малыши. Пора спать всем.
Ты помнишь, да? Да, было дело.
Помню. А вставать с утра?
Ты же говорил, да. Это была очень смешная такая, конечно, шутка. Она ходила по Москве в 23 часа. Спокойной ночи, малыши. Это правда.
По-прежнему с утра?
Ты знаешь...
Эфир ты вроде как один раз в неделю, наверное.
Да, у нас чаще. Иногда один, иногда два, там по-разному получается. Но встаю я в 3 часа ночи, в 5 часов утра у меня уже начинается эфир. Я выпиваю чашечку кофе на берегу Москвы реки в районе 4 часов дня. И после этого вот все вперед. Кстати, очень приятное ощущение, когда ты в прямом эфире, я его люблю гораздо больше. Ну, конечно, программа «Время» в свое время очень здорово помогла. А и «Время», и «Вести», да и вообще все прямые онлайн-программы, радийные, где я тоже работала. Поэтому я это делаю с удовольствием.
Ну, адреналин, прямой эфир. Там реально прямой эфир.
Конечно,
да,
конечно. С 5 до 9 каждое утро мы говорим. В стране здравствуй, родная.
А про политику-то не ходится с утра?
Про политику. Ты знаешь, ну, в руке у меня иногда... И маленький интернет. И если что-то происходит, да, ну, сейчас, слава богу, как-то вот затишье относительное, но все же затишье, я, конечно, что-то подглядываю, потому что, да, и новости обязательно смотрю. Вот, кстати, вот утренние новости, новости, которые идут во время доброго утра, вот для меня составляют неплохую картину дня. То есть в отрыве от новостей жить очень тяжело, и поэтому вот то, что идет на Первом канале в перерывах между блоками нашими развлекательными, меня вполне устраивает, и я понимаю хотя бы тенденции. Так что у нас новости, на мой взгляд, на сегодня дают какую-то, конечно, картину. Она не может быть полной в силу самых разных причин, но, тем не менее, дают.
Прочитал тут, не знал даже, что ты перестала быть просто еще преподавателем в разных учебных заведениях, а всегда ведь преподавала, а свою собственную школу вроде как создала. Расскажи.
Да, Сережа, это точно. Я всю жизнь действительно преподавала, и по образованию я педагог. И мне очень как-то порадовала меня возможность, собственно, создать школу. Ну, то есть, как возможность? Эту возможность я создала собственными руками. Кстати, я продолжаю преподавать в Московском институте телевидения и радиовещания Останкино, где у меня своя мастерская. Но так как 8 лет назад у меня появился первый внук, а 5 лет назад у меня появился второй внук, и я обратила внимание, и так как я с ними достаточно много занимаюсь, я обратила внимание, что система дополнительного образования вот вообще может быть расширена. Она у нас, конечно, существует, но она может быть расширена, углублена и улучшена. Подумала я амбициозно и создала...
Кто, если не я?
Да. А почему нет?
Комсомольская юность.
Ты же понимаешь.
Задор.
Да. Я когда-то была, кстати, секретарем комсомольской организации, но самолично оттуда ушла, знаешь, когда увидела, что вокруг творится. Но это другая история. Ладно. Так вот, во всяком случае, сейчас появляется такая замечательная школа, которую я очень радуюсь тому, что ее как-то приняли хорошо. Туда ходят, ну, я называю эту школу, на самом деле это центр, там, типа Дворца пионеров. То есть после 4 часов дня дети могут приходить в школу Арины Шараповой. И что они там делают? Рассказать?
Расскажи обязательно.
Хорошо. Это ничего, что я столько разговариваю?
Да. А для чего позвал-то?
Спасибо, Сереж. Так вот, там существует на сегодняшний день пока 3 студии. Это телевидение, интернет-СМИ, это визуальное искусство, это актерское мастерство. Это пока только 3 студии. И дети будут там иметь возможность не только поучиться тем тенденциям, о которых я только что говорила, так сказать, практически профессиям. Они там будут иметь возможность снимать и свои какие-то, знаешь, зажимы внутренние. То есть вот, например, как стать лучшим в классе? Вот приходи в школу, и мы тебе расскажем, как красиво говорить, ораторское искусство мы будем преподавать. Вот с помощью, например, актерского мастерства дети сумеют легко и свободно выступать перед аудиторией.
Это совсем-совсем мелкие дети там?
Мы приглашаем детей с 10 до 17 лет.
О, как, не, уже подрощенные.
Да, и уже вот в прошлом году у нас был первый поток, и ребята, которые приходили к нам, говорили следующее. Так, ага, значит, актерское мастерство мы прошли, мы теперь пойдем в компьютерное, то есть визуальное искусство, потому что все же актерство не для нас. Что мы создаем? Мы создаем детям возможность понять, куда им двигаться, в каком направлении. Ведь не факт, что они будут актерами, правда? Но тем не менее, вот эти навыки профессиональные, в свое время мне их не хватало. Или, например, не факт, что ты будешь журналистом, но если ты пойдешь там в физики или в инженеры, ты однажды будешь писать, и ты должен понимать, как, какой длины должны быть предложения, как эмоционально окрасить их в письменном виде. О, а ты знаешь, у нас даже блогеры будут преподавать. Потому что все же СМИ, блоги.
А кто вообще-то преподает?
На сегодняшний...
Сама ты преподаешь?
Да, конечно, да, да. Преподают наши коллеги телевидения, журналистики. Вот Андрей Максимов только что согласился, будет с нами. Ведущие блогеры России будут у нас, вот, которые сейчас входят в первую десятку. Причем те самые такие оторванные блогеры, самые настоящие, такие практически хулиганы. Вот. Но, тем не менее, очень интересно посмотреть, как они будут рассказывать нам о том, как они привлекают аудиторию и учить детей не просто сидеть вот чатиться, как это бедные дети сейчас делают с утра до вечера, вообще их не оторвешь. А это будет уже, так сказать, профессиональный подход. И мы говорим, ты хочешь быть первым, ты хочешь, чтобы твой блог был первым? Давай тогда послушай нас, и мы тебе кое-какие секреты расскажем. И ребята с удовольствием принимают наши наставления, наши игры, потому что мы все это делаем в такой игровой форме. Ну, представляешь себе, после 4 часов дня приходишь, уставшие такие после школы, они к нам приходят играть. И вот с помощью этой игры мы доносим до них специальную вот такую информацию, которая потом помогает им стать лучшим в самых разных сферах. И это очень приятно. Я сама не могу оттуда уйти, оторваться, пока я не прослушаю всех педагогов. У нас очень профессиональные мастера. У нас есть фотодело, у нас есть актерское мастерство, я уже говорила. Но мы преподаем детям режиссуру, мы будем их учить писать правильно сценарии, новеллы создавать, их озвучивать, окрашивать. Ну, то есть все возможности, которые существуют сейчас вот именно в таком гуманитарном направлении, они у нас есть. Но у меня... Ой, как я долго говорю, боже мой.
Это, кстати, частная школа, так что понятно.
Да, конечно, было, сейчас да? она частная, да. И вот мы буквально вот на днях прошли... такой тест, есть такое агентство стратегических инициатив, ОСИ, это организация, созданная президентом, и они нам помогали в продвижении очень сильно, спасибо им за это, и вот буквально совсем недавно мы прошли такой уровень, когда мы стали экспериментальной площадкой своего рода для дополнительного образования в стране, и совсем скоро у нас будет наблюдательный совет, и мы вместе с этим проектом пойдем.
Гранты получаете? Ну, сейчас, родители детей платят?
Сейчас мы на сегодняшний день, конечно, мы получаем за это... То есть родители платят за это деньги. А как иначе выжить? По-другому-то никак.
А гранты государственные?
Да. Ну, чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже. Мы обязательно, наверное, будем их обращаться к такой возможности. Тем более, что все равно у нас носит, естественно, это социальный проект, и у нас будет обучение детей с проблемами, и детей, у которых там нет родителей, соответственно, мы тоже будем заниматься и этим направлением. Но на сегодняшний день пока вот мы встаем на ноги и с удовольствием ждем москвичей.
Понятно, начали разговор со внуков. А про сына расскажи. Теперь он за то время, что прошло с нашего разговора здесь, он был, по-моему, в 2008 году, он стал большим-большим начальником на большом-большом канале.
Ну, вот я как-то,
знаешь... Там все нормально, ты уже даже где-то писала о том, что советуешься с ним уже по телевизионным вопросам.
Да,
ну...
Ты ему, да, Сереж, это да, так. Да. Это правда, я очень часто советуюсь с Данилой, и часто даже понимаю, что у него даже нет времени иногда мне что-то посоветовать, потому что он очень сильно занят. Ну, много проектов выходит, много делает, что интересного. Но так, знаешь, я не готова о нем ничего говорить. Лучше вы его позовите, он вам все сам расскажет, знаешь. Потому что как-то он большой корабль плывет своей дорогой.
Позовем, позовем. Я просто вспомнил, как ты говорил в одном интервью, не помню, мне или не мне, о том, что, ну, когда была молодой мамой, то, соответственно, да. тебе времени не хватало, он был по большей части там, с бабушкой, дедушкой или с кем.
Бывало
такое. А мама все время работала, получала два высших образования, там еще...
Кошмар.
Ужас, ужас.
Ну, вот видишь, получал, в результате открыл такую школу, и, в которой мы ждем детей. А что касается...
А он также внуков ты воспитываешь или как?
Ну, знаешь, я вот стараюсь максимально много быть с ними, но вот, к сожалению, пока вот мы делаем школу сейчас, я их вижу гораздо реже. Но, честно тебе скажу, эту школу я делаю еще и под них. Потому что мне очень хочется, чтобы и мои дети в том числе... стали лучшими в будущей жизни. Ну, а как их еще подготовишь? А вот ты никогда не задумывался, извини, что я тебя спрашиваю, что в настоящее время дети наши должны быть многоумелыми, что одной профессии детям мало.
Да, ну, это однозначно.
Правда?
Конечно.
Да, и, конечно...
Русский специалист, говорил Козьма Прутков, подобен флюсу, полнота его односторонняя. Да, это максимально важно. Ну, что, если образование надо получать фактически 3-4 раза сейчас, а, может быть, детям и чаще,
да, и вот
менять мне... и обновлять, конечно.
Да, и мне тоже так показалось, и я просто убеждена, что детям мало только танцевать. Мало только учиться актерскому мастерству. Поэтому вот в каждой из наших студий есть возможность узнать еще море других параллельных знаний. И когда они от нас уходят, они умеют гораздо больше, чем только одно. Они красиво выглядят, хорошо говорят, защищают свое мнение. И еще помимо этого они снимают или пишут, если они журналисты, они играют, если они актеры, и если они хотят быть компьютерными дизайнерами, то они ими становятся. Ну, одного мало.
Одного точно мало. Да. Слушай, среди последних публикаций о тебе, по-моему, в 7 днях, что ли, где-то нашел на сайте, там о твоем загородном имении, в котором ты проводишь теперь субботу-воскресенье, огромная плантация, там гольф-поле, вертолетная площадка, всякие прочие.
Так, еще.
Ну, конечно, футбольное поле, извини, не гольф-поле, футбольное, тем не менее.
Мне понравилась вертолетная площадка.
Это мысль хорошая.
Это следующий этап. Знаю,
что ты сама всем этим занимаешься практически, все организуешь. За город переехала? Либо все-таки в Москве дела держат в основном?
Честно скажу, я бы уехала.
Насколько я понимаю, далеко, там километров 100 от Москвы.
65 километров от Москвы, огромный участок мы с мужем в свое время купили. И такой, он действительно огромный. Но я подумала, а что же, мы его не освоим, что ли? И начали потихонечку осваивать. Там плантации, там джунгли практически теперь. И там было поле раньше, а сейчас там все растет, все развивается, все такое красивое, пушистое. И плодоносит, понимаете, Сережа? Так что приедете к нам на дачу.
Там всякие плодовые деревья, да?
Да, вот это для меня было принципиально важно. Мне многие говорили, боже мой, за что ты берешься? Это такое поле огромное. Зачем тебе это надо? Ничего тебе не вырастет. Я говорю, что? У меня не вырастет. Сейчас докажу.
Где надо все время брать? Там же надо все окучивать, если это картошка.
Нет, мне, конечно, помогают. Конечно, у нас там есть человек чудесный совершенно, который нам просто... Это наша поддержка, иначе просто я рухну. Но, во всяком случае, сама привезти деревья, сама там чего-нибудь такое показать, куда воткнуть, это я с удовольствием.
Ну и полностью дизайн-проект, насколько я понимаю, тоже самостоятельно.
Конечно, я очень это люблю.
Это философско-социологическое образование, и Язовское особенно в этом помогло. Хотя почему нет, да, наверное, можно всякие, да.
Это же широта зрения, широта взглядов на мир. Хочешь, не хочешь, а гуманитарное направление дает тебе возможность быть одновременно многоумелым. Правда, мы же такие. Другого варианта просто нет.
Где себя уютнее чувствуешь, кстати, в городе или там за городом?
Только за городом. В городе я себя чувствую плохо. Поэтому, хотя многие говорят, что хорошо, а мне плохо. Я почему-то здесь как-то иссушаюсь вся. Вот такое слово я придумала. Я вот, знаешь, интересно, приехала вчера из Владимира. Там под Владимиром открывали завод «Гусар». Завод арматуры, то есть самый крупный завод в России на сегодняшний день. То есть такое колоссальное событие было. Меня туда пригласили. Я думала, я еду. Меня приглашают по хрусталю, и меня пригласили по арматуре. Ну, так, гусь хрустальный там рядом. Вот. И там такая была вчера потрясающая погода, собственно, как и сегодня. Столько грибов. И я поняла, что это просто энергайзером становлюсь. Заряжаюсь счастьем, радостью от того, что такое, такая природа у нас.
По грибы ходишь? Рыбалка там, что еще? Охота, может быть?
Рыбалка. Вот сейчас поеду в Астрахань. Да, мы с мужем очень такие сумасшедшие заядлые рыбаки.
На что ловите тут?
На ловим.
Или динамитом сразу?
Я хочу динамитом, но мне никто не даст. И еще я люблю бреднями. Господи, прости, но это было в детстве. Сейчас, конечно, нет, я читаю закон. Да, я за. Вот, потому что рыба действительно становится как-то страшно меньше. А так я не знаю, на что ловлю. Ну, смотря на кого, например, там, сама там на специальную такую наживку. Ну, как, там вообще без наживки, там просто кидаешь такую хреновину.
Не, ну, спиннинг или удочка там.
Там спиннинг есть, есть удочка.
Да, все, да. Все способы абсолютно.
Да, слово только забыла такое специальное. Тралю я, трал. Когда едешь, значит, по ходу движения ловишь. Вот, это просто сумасшедшая семья у нас в этом смысле. Мы это очень любим.
Арина Шарапова в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Короткий перерыв на новости, после чего вернемся в студию.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодня гость моего эфира – телеведущая Арина Шарапова. Арин,
да.
Все-таки о журналистике хотел бы вернуться к тому славному, наверное, или бесславному времени начала 90-х, когда начинала работать на российском телевидении, ну, после работы там АПН и так далее и тому подобное, да. А тогда журналистика была яркая, всегда ли казалась такой, да. Надо пересмотреть, кстати, что тогда
было. А знаешь, она нам с тобой казалась яркой.
Может быть. Она была авторская, это точно, потому что, собственно, это все фамилии помним наперечет. Потом это немножко изменилось. И, как мне казалось, она ну, довольно точно придерживалась принципа, да будет выслушана и другая сторона, почти судебного. У меня такое ощущение, что в последнее время это меняется в политической журналистике. Кстати говоря, не только в России, но и во многих других местах. Она становится какой-то более активной, атакующей. И блогеры самые популярные, те, которые одну, естественно, точку зрения там защищают. Вот ты считаешь, что человек должен в себе вот эти две стороны выслушивать? Тот, кто хочет, а тот, кто не хочет. И одной вообще меняется работа политического журналиста? Я понимаю, что ты со стороны сейчас, поскольку, собственно, политической журналистикой не занимаешься.
Да, да, я совсем не занимаюсь, но я болею ею, я ее преподаю. А у меня своя мастерская, и...
Тут... Или ситуация вот этого конфликта, это та ситуация, где, да, журналист должен взять там ружье и пойти защищать...
Ну, как может журналист взять ружье? Ну, простите.
Информационное ружье.
Информационное, да, пожалуйста.
Да. То есть смотри, должен брать, да?
Смотри, я думаю, что на сегодняшний день ситуация вообще... Тенденция ужасная. Вот пока мы слушали с тобой новости, и тут есть возможность еще посмотреть телевидение, я услышала то, что говорила Оксана Пашина, посмотрела на картинку и в очередной раз ужаснулась. Мир-то меняется. Меняется не только наша страна, а идет какие-то страшные и непозитивные процессы в мире, которые явно совершенно не идут в пользу человечеству. Ну, правда. Люди в последнее время думают о том, а вдруг начнется. А вдруг это когда-нибудь произойдет?
А что для тебя главная опасность, кстати? Что именно? Чего ты боишься?
Конечно, война. Нет ничего
кого
страшнее.
С кем?
Не знаю. Вот ты знаешь, это все настолько непредсказуемо. Даже если она начнется, она уже идет там далеко в арабских странах. Бог знает, во что она превратится, понимаешь? Мы же прекрасно понимаем, что эта война внизу там в арабских странах, она же не просто так существует. Бог его знает, что возьмет да затронет центр наш какой-нибудь европейский.
Но все-таки исламское
понимаешь?
Государство угроза основная или новое противостояние,
на сегодня...
которое впервые после эпохи Советского Союза и после окончания Холодной войны.
Ну, ты видишь, появляется. Не получилось. Да, вот потрогали, да, такой, бросили шар, да, не получилось. Это противостояние в центре Европы пока не принесло кому-то ожидаемых результатов. На мой взгляд, война, которая развернулась там внизу в арабских государствах, внизу под нами, это как раз та самая война, которой стоит бояться гораздо больше. И вот тут дипломатичность нашей страны, конечно, должна, дипломатия должна быть еще более высокой, нежели она была последний год во время развития этих тяжелых событий с Украиной. Главное не быть втянутыми. Главное не перейти ту грань, которая может вызвать... Вот тогда она вызовет огромную войну. Поэтому, если говорить о журналистике, понимая вот эти большие политические тяжелые процессы, то, на мой взгляд, сегодняшняя журналистика должна быть очень аккуратной.
Но журналист понимаешь, должен быть модератором или агитатором?
Ну, какой же он агитатор? Да нет, ну что ты, даже меня со мной это не обсуждай. Агитатор – это агитатор, журналист – это журналист. Это две разные профессии, понимаешь? Это тот, кто агитирует, он уже не журналист.
Смешиваются сегодня.
Ну, то, понимаешь, агитатор – это человек, который сидит и говорит, дорогие товарищи, посмотрите внимательно, сегодня вы там должны делать то-то и то-то.
Ничего подобного.
Ну что, ну...
агитатор – это человек, который представляет одну точку зрения. Или
ну,
не просто
пускай.
Преимущественно, а фактически только одну, и ответы под нее, скажем так.
Скажи мне, пожалуйста, называй их агитаторами, называй как угодно. Почему мы должны всех людей, которые представляют только одну точку зрения, тогда почему мы называем их журналистами? Тогда можешь не называть. Это твое... Понимаешь, это уже пошла такая история игры в слова. Понимаешь? Я не знаю, что это за профессия, когда человек предлагает одну точку зрения. Агитатор ли, или кто-то еще. Но, во всяком случае, для меня журналистика — это огромный мир информации, понимаешь, который я могу донести в самых разных, с самых разных точек зрения. Вот что такое для меня журналистика. Тот журналист, который не имеет широкий кругозор и не представляет этот широкий кругозор в эфире радио «Эхо Москвы», на телевидении, он просто тогда не журналист. Но ты меня прости, конечно, но я вспоминаю Кристиан Ампур, великолепную журналистку, работающую до сих пор на CNN, военный журналист. Но она, когда ездила на войну, вот ей, кстати, сейчас подражает огромное количество наших звезд телевизионных, женского пола, и очень хорошо, хороший пример. Но она же придерживалась... Вот кто она тогда была, с твоей точки зрения, агитатор или журналист? Она рассказывала о войнах в Ираке, она рассказывала о многих других войнах, и она, в общем, представляла точку зрения своей страны. Понимаешь, она рассказывала о происходящем на поле сражения. И, конечно, она плохо не говорила о своей стране, об Америке. Вот это я помню точно. И вот если человек не говорит плохо о своей стране, даже если страна делает что-то не то, он кто? Агитатор? Ты понимаешь? На мой взгляд, происходящее сейчас в мире не может быть рассмотрено односторонне. Это такой амбивалентный, многоярусный взгляд. Но не может журналист, если он живет в своей собственной стране, да, и любит ее, и хочет, чтобы она шла вот каким-то конкретным путем, какой он видит, ну, понимаешь, ну он же не будет сам себе противоречить, он будет говорить то, что он считает возможным. Если есть такая возможность, слава богу, вот есть ваша радиостанция. Приходишь, говоришь. Если ты сейчас имеешь в виду, например.
Любой приходит, говорит, собственно, мы ее так задумывали. В том-то и дело, я к чему веду, что по уставу, даже редакционного, журналист, он не нейтрален, он приглашает и тех, и других. Вот эти люди, которых он приглашает, они вольны говорить естественно.
Послушай,
ярче он скажет,
я знаю, что
тем
ты
выше
говоришь.
Будет рейтинг радиостанции.
Но
да?
Ты понимаешь, люди, которые сейчас, например, в телевизионном эфире говорят, озвучивают там какие-то тексты, да, между сюжетами, они не журналисты, это дикторы. Это совсем другая профессия, понимаешь? Называй ее как хочешь. Они сейчас так и называются, ведущие, дикторы. Они не называются журналистами. Журналисты — это те, которые находятся на полях сражений, которые там считают деньги экономистами, экономическими всякими темами занимаются, там Наташа Семенихина. Вот они журналисты. Но я не могу их назвать как-то дурно. Они супер выполняют свою работу, понимаешь?
Хорошо. Тоже упомянул и зацепился я за эту мысль. Тот поворот, который сейчас Россия, в принципе, осуществляет немножко в сторону от европейской цивилизации. Вроде как, скажешь, нам не совсем по пути, у нас есть свои ценности. Он тебя скорее радует или огорчает?
Вот ты знаешь, интересный, ты очень хороший вопрос задал. Я очень хорошо вспоминаю, в последнее время часто вспоминаю Евгения Максимовича Примакова, который в 90-х годах... вообще говорил о том, что Россия должна всегда смотреть в две стороны, и мы смотрим в основном на Запад. Ну, наш орел двуглавый, он же смотрит на Запад и на Восток. И он говорил о том, что, ребята, вы забыли, что существует Восток, с которым вы просто обязаны дружить, общаться и быть более тонкими, нежели вы есть сейчас. И поэтому, когда Россия рванула исключительно на Запад, и все свои, не знаю, инициации она устремляла туда, это была большая ошибка. Не было гибкости в политическом вот этом орле, который смотрит и налево, и направо. Такой двуголовый парень.
Подожди, но в твоем
понимаешь?
Образовании, в твоей культуре что было восточного?
Ой,
ну,
много.
Или то, что мама принесла, да, которая говорила, что тебе надо там китайскую восточную.
У меня очень много восточного.
Я знаю, да.
Очень много. Да, потому что я, во-первых, родилась в Москве, в арабске. Фу, господи, боже мой, на Арбате. А вообще отец-то у меня работал очень многие годы в арабских странах. И бабушка моя, да, связана была с Китаем. И поэтому, но при этом, конечно, родители еще умудрялись работать в Европе тоже. То есть у меня была возможность побыть и там, и там.
Да, культурное это отличие есть. База-то культурная какая? Все-таки европейская?
К нам,
или все-таки...
Конечно, нам ближе восточная. Европейская история, потому что мы всегда развиваемся исключительно в европейских тенденциях. Но экономика не могла быть завязана только на Запад. И это факт. И это мы сейчас разгребаем. И я думаю, что это одна из самых крупных ошибок страны. Если бы когда-то экономическое развитие было как два орла и слева, и справа, и с востока, и с запада, ну, честное слово, не было бы таких внезапных проблем.
Европа-то нас вроде не съела. Китай не съест? Что там мама говорила у тебя?
Китай?
Съест нас Китай или не съест?
Съест, не съест, съест, не съест, съест, не съест. Ну, я же не Нострадамус.
У нас там 140
миллионов. Да ничего. Так это же момент дипломатии, это же менеджмент, понимаешь? Это же управление. Вот я тебе честно скажу, я сейчас создаю эту школу, да, и я понимаю, что такое управление, наконец-то. Это мощная история. Все зависит от управления, от гибкости, от дипломатии, от умения договориться. Правда. Только в этом
Китай
наша сила.
Не занимать, в общем, во всей истории.
А я про нас.
Китайское умение договориться. Ой. И да. Дипломатия, да.
Ну, они хитрые ребята, да, хитрые. Ну, кстати говоря, нашим тоже хитрости не занимать. Потому что вот я вспоминаю, например, Григория, историю с Григорием Потемкиным, да, который Крым-то в свое время так вот просто без боя до Второй войны уже Крымской взял. Он просто договорился. И Крымское ханство пришло к нему и сказало: возьми наш Крым себе. Это же великое свойство дипломатических интриг.
А сейчас чего не можем договориться? Взять-то взяли, но кто признал-то то, что взяли Крым?
Ну, вопрос-то понимаешь, какая штука? Мир изменился. Мир изменился.
Изменился. Другие центры притяжения.
Да, изменился, это правда. Но, ты знаешь, абсолютно убеждена, что тот уровень дипломатии, который сегодня существует у нас, таки добьется того, что... вырулит ситуацию. Вот я прям даже не сомневаюсь в этом.
Но не смущает то, что союзников практически нет? Ну, за единичными исключениями, то полностью, собственно, даже ни Китай, там, ни Казахстан, ни батька Лукашенко в Белоруссии даже вроде как не поддержали. Ну, формально, да, согласились, но поддержать так, чтобы на мировой арене вроде никто.
Ну, не мне рассуждать, знаешь, вот по этому поводу. Я просто понимаю, насколько трудно тем бизнесменам и людям, которые попали в эту сложную ситуацию, имея там бизнес-отношения с другими державами, и в этом смысле, конечно, им очень тяжело. Но, ты знаешь, вот интересно, я очень много езжу по России, и я вижу настроение внутри страны, я такого не видела давно, меня даже немножко это пугает. То есть ощущение того, что люди абсолютно убеждены, ну, не бизнесмены те, которые с Европой всю жизнь торговали, да, или там какими-то делами занимались, а люди такие вот рабочие, которые там строят заводы, создают фабрики, делают продукты. Вот я приехала, я же тебе говорю, вчера из Волгограда, я потрясена от настроению и рада, и меня даже немножко как-то тревожно даже. Они говорят, что мы радуемся тому, что строятся заводы, что мы, наконец, имеем возможность сами выпускать продукты. И они, мне кажется, люди-то не хотят уже отдавать такую возможность, понимаешь, кому-либо еще из других стран.
Ну, большой, конечно, у всех есть желание заработать, не только иностранных.
Да, да пусть зарабатывают уже в конце-то концов. Наконец-то может проснуться, сделают хорошую еду. Собственно, даже еда стала вкусная появляться в последнее время в магазинах, та, которая раньше не появлялась. Ну, то есть я-то вообще позитивно на все смотрю, понимаешь? Я-то как раз верю в гораздо...
Как королева позитива тебя называли даже.
Да что меня только не называли, знаешь.
Про няню не будем вспоминать, да. Ты мне чуть в глаз не дала в прошлый раз. Ну, как Арина Родионовна, да?
Да. Поэтому не мне рассуждать о таких больших делах, но я искренне сожалею тяжело тем людям, которые сделали ставку только на Запад.
Кстати, о позитиве. Дмитрий Мезенцев спрашивает, наш постоянный слушатель. Вы так позитивны, как вам удается поддерживать такое настроение?
Ну, вот к Корзуну пришла. Он меня угостил вкусным кофе. Сережа увидел с большой радостью. Да. С большой радостью. Хорошо выглядит. Замечательный Сергей. Ну, просто. С таким же чудесным голосом. Ну, вот скажите, как мне не быть позитивным?
Вот тогда раз в год, наверное, и будет хорошее настроение. Кроме того-то, что...
Ну, вот утром сегодня сходила на World-класс фитнес-центр. Часа три там пробыла.
Нормально. То есть, это регулярная такая работа?
Ну, как... ты знаешь, не совсем регулярную бросила, год не ходила. Но сейчас я не могу без спорта вообще. Вот йогой занимаюсь, фитнес хожу. 3 часа просто удовольствие. Ну, как после этого можно... Выходишь оттуда счастливая и пустая, просто ангел. Ангел вылетает из фитнес-центра.
Бросаться ни на кого не хочется.
Вообще просто нет. Всех люблю. Всех люблю.
И руководство, и пятую колонну.
Всех обожаю просто. Ты как мне подкинул сразу, раз так?
Ну, всех значит всех.
А ты знаешь, ну что делать? Одна страна, одна граница. Я как женщина-мать, как женщина-бабушка, смотрю на них, знаешь, как вот такие вот, ну что, ну ничего, ну должно же такое тоже быть, ну ничего, и эти встанут на место, и те в себя придут. Ничего, детки, поиграйте.
И вас вылечим, всех вылечим.
Поиграйтесь, детки, и все будет хорошо. Чуть-чуть, ну, так надо. А как же? А куда сбрасывать дурную кровь-то? Говорила моя бабушка. Вот в такие эмоции. Да пусть играют, господи. Милые бронятся, только тешатся, знаешь.
Арина Шарапова, напомню, в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Вспоминал перед программой еще один эпизод твоей жизни, когда в Москве житья тебе совсем не стало, работы не стало, конец 90-х годов. И ты взяла и с горя уехала туда, где предложили работу, то есть в Красноярский край.
Замечу, не в Ниццу, не в Нью-Йорк.
Ну, оттуда не предложили. Если бы предложили, что, отказалась бы ехать тогда?
А, ты знаешь, да, конечно. Просто почему? Правда? Мне предлагали, конечно. Можно было...
В Нью-Йорк не
в
поехал,
Нью-Йорке,
поехал,
например,
в Красноярский
можно...
край?
Да, можно было в Нью-Йорке на телевидении сесть. Конечно.
Чем же тебя лебедь-то тогда так привлек?
Не лебедь. Я, кстати... Ты, понимаешь, не могу уехать. Болею, я не могу, я уехать.
Не, ну отсюда, я понял.
Я не могла бы из Москвы уехать, ну, то есть из России.
Это мы уже поняли, да.
Да почему же имперская-то? Я просто не могу. Я вот...
Сама же согласилась.
Я уезжаю.
Тебе уже говорят, что вообще Екатерина, Елизавета Петровна, да, тебе было бы неплохо, наверное.
Да, да, я еще как раз там пару кило добавила. Я думала, что еще чуть-чуть вот на нее похоже.
Так я хотел про лебедя спросить, как-то о нем немножко стали забывать, а время от времени да. И возникает снова. Персонаж, он позитивный, предтеча, скажем так, Владимира Владимировича.
Бог ты мой, господи, боже мой, ну ты сейчас вот спросил.
А только что родилось, да. Я человек простой, чего на уме, то и на язык сразу вываливается.
Ты меня прости, пожалуйста.
По методам управления и по всему прочему.
Ничего общего нет.
Нет.
Абсолютно. Я лебедя знала, ну, неплохо, не то чтобы сильно хорошо, но неплохо. Этот человек, который имел неплохую память, мог с листа, запомнив все тексты с одного раза, самые сложные слова, воспроизвести их. Но, ну, так не говорят, наверное, но он не был управленцем.
Он был военным менеджером.
И он даже не был военным. Да, но он был на своей территории в армии. Да, он был тогда, наверное, хорош. Но, на мой взгляд, все те распри, которые происходили-то в Красноярском крае...
Он же пришел, чтобы все... их остановить же.
Да ну, как тебе сказать? Но при нем-то они не остановились. Поэтому как-то, ну, не знаю даже. Но потихонечку он их загасил, когда уже перед самым концом уже все-таки... Нет, ничего общего я не вижу. А потом, ты знаешь, я вспоминаю его, он не имел знаний. Наверное, то, чего не хватает, не хватало ему не хватало знаний.
Но он был яркий, у меня тоже было, наверное, 3 интервью различных с ним.
Ну, мощный человек такой был, да. И, конечно, вот я просто знаю, что его в свое время, почему его вообще на него обратили внимание, это из его фантастической памяти, потрясающей. Он такие сложные слова и определения запоминал так быстро, что, ну, вот кто-то когда-то на него положил глаз. Был такой человек, да. Жалко. Ну, что делать? Все бывало.
Жалко, что случилось?
Ну, жалко, человек ушел.
Если бы остался, что играл бы роль в политической
До сих пор бы играл,
страны,
я думаю, да.
Да.
Я думаю, играл бы, да. Не знаю, куда бы, в какую бы сторону он пошел, потому что человек-то он был явно незаурядный, а вот его, наверное, не хватает, да. С ним было бы непросто, это я точно знаю.
Кого еще не хватает на политической арене, кстати говоря? Что-то уж разговор зашел о 90-х годах.
Ты знаешь...
Кого бы из тех лет вытащил?
Я вспоминаю политологов 90-х. Я вспоминаю политологов. Ну, вот Мигранян, он остался, слава богу, да, но его не так часто можно услышать. Но вот мне не хватает иногда той глубины политологии, которая существовала в 90-е. На сегодняшний день, как мне кажется, политологи носят более поверхностный такой характер. Не копают глубже, не придумывают интересных ходов. И да я не знаю, я уж тут сама политологом стала. Я тут поспорила с парочкой и выиграла по ящику шампанского.
Да ты что, расскажи.
Я не буду ничего рассказывать, просто я хочу сказать. Это не потому, что... Я не хочу даже сейчас о политике. Это не потому, что я там говорю, что я глубокий политолог, а потому что мне хочется, чтобы наши политологи на сегодняшний день смотрели дальше и знали больше. Вот как-то так.
То есть хороших вообще нет, вот тех, к кому ты прислушиваешься?
Нет, почему? Есть. Я сейчас просто, знаешь, вот не стану тебе называть их фамилии, они все поименные.
Да, кого не обидеть.
Да, 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 ну, конечно, есть. Есть ребята, конечно. Интересные, глубокие. Но они, как правило, имеют корни в 90-х.
Угу.
Да. Больше знаешь, больше знаешь, наверное, надо дольше жить. Как-то так.
90-е лихие были. Сейчас пересмотрела. Так внутренне довольна тем, что перешли сначала в спокойные нулевые, а потом в...
В бурные.
Снова бурные, но уже по-другому. Десятые годы.
Ты понимаешь, ну как так довольна? Я переживаю, так же, как и все. Непонятно.
Тебе комфортнее когда было? В более спокойной?
Комфортно.
Ну, журналисты всегда, в общем, комфортно, когда что-то происходит, потому что иначе скучно жить.
Не-не-не, комфортно невозможно. Это комфортно, это когда ты умер. Понимаешь?
Пока еще нет, слава богу.
Да. Да. Вот когда комфортно.
Надеюсь, у тебя тоже нет такого.
Как-то я не понимаю, как это комфортно. Вот когда гармонично внутри, когда ты понимаешь, что в этом мире ты нашел свое дело, тогда, наверное, хорошо. А слово «комфорт» я не люблю. Это когда, это, знаешь, сразу много. Это большие дворцы. Ты представляешь, сколько там убираться? Комфорт — это когда много денег, да?
Слышишь,
их надо считать.
Как же это все убирать?
Да.
Ну, тогда про гармонию достигла уже.
Да.
Внутреннего единения с собой.
Сегодня-то?
С природой. Ну, сегодня-то.
Сегодня,
в широком смысле сегодня, да.
Да, сегодня, да. Сегодня люблю природу спокойную, счастливую, которая уже есть. Вот вчера была во Владимире, радовалась. Занимаюсь образованием, которое я очень люблю. Работаю на телевидении, которое я тоже люблю.
Кстати говоря, спрашиваю, давай ответим на вопрос, сколько стоит обучение в вашей школе, от Татьяны вопрос.
А вы зайдите на сайт школы Арины Шараповой. Вы просто погрузитесь в удовольствие. Мы там бурлим на сайте, там очень интересно. И этот вопрос вот к сайту обратите, вам там понравится. Вам будет интересно. Но скидки есть, сразу говорю. Вот. Так что нравится, интересно.
Первую часть жизни работала, наверное, на свою карьеру. Потом другие ценности еще прибавились. Вообще должна женщина заниматься карьерой, если ей это хочется, либо сразу переходить к другим ценностям?
Мне кажется, женщина должна работать. Мне кажется, если, например, женщина одна, то она, само собой, должна работать, а если она замужем, и муж не очень хорошо зарабатывает, например, или недоволен своим экономическим положением, то женщина просто должна, знаете, как мать Тереза, мать героиня, встать и сказать: дорогой, я буду работать, я просто обязана это делать, потому что, ну, мне тебя жалко, и семью тащить надо вдвоем. Вообще, по-моему, семья – это такая гармония. Когда кому-то плохо, второй встает и идет, помогает. Вот я так думаю. Поэтому, что касается конкретно карьеры, ну, вот я, понимаешь, я остановиться не могу. Я не делаю карьеру, я просто работаю в удовольствие. Карьера – это когда ты там большой начальник. Я небольшой начальник, я просто радуюсь тому, что я делаю. А работать надо. И вообще, знаешь, надо трудиться много, начиная там с самого маленького возраста. Я думаю, что Чернышевский, который про труд писал хорошо, да и вообще вся наша дворянская братья, которая в свое время не прозябала дома, а трудилась, из них получились хорошие люди. И мне совсем не нравится та тенденция, которая сейчас существует среди многих, не работать. И в том числе, кстати говоря, дети должны работать с самого раннего возраста.
Арина Шарапова в программе «Без дураков». Спасибо огромное, Ариночка, за то, что пришла. И
спасибо, что позвали.
Всем счастливо.
Пока.
Удачи.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».